Дмитрий Орешкин выходит с нами на прямую связь. Дмитрий Борисович, рады видеть.
Добрый день, привет, Денис. Всех тоже рад видеть. Давно не виделись.
Давно не виделись, и когда мы виделись последний раз, по крайней мере, когда вы были у нас в эфире последний раз, здесь живем в студии, выборы в Венгрии еще не подошли к своему концу, и таких разгромных результатов, по большому счету, никто не мог предположить. Но сегодня у нас уже все результаты известны. Орбан, соответственно, совершенно поражен буквально в правах, чуть не сказал. Как вы думаете, вот это вот... все этому факту удивляются, сейчас по-другому сформулирую. Все этому поражению сильно удивляются, но больше всего меня интересует количество людей, которые пришли на выборы. Вот процент явки, там, по-моему, около 80, ну, чуть-чуть не дошло до 80%. Это большая редкость вообще в Европе, когда такое количество людей приходит на выборы со всех, ну, большого, огромного возраста, извините, всех возрастов, всех полов и так далее. С чем это связано? Вот такая вот явка.
Ну, во-первых, это действительно чрезвычайно интересно. Действительно, 80% явки. А во-вторых, это серьезное поражение Орбана, именно в смысле явки. Дело в том, что для авторитариев выгодна стратегия так называемой сушки явки. Реально. Имеется в виду не официальная, которая, например, в России рисуется, так же, как результаты выборов, а реальная. Потому что в крупных городах, где живет, ну, в Москве, России, например, 3/4 избирателей, в Венгрии тоже, она уже давно урбанизирована, европейская страна. Так вот, в крупных городах люди более независимы, более самостоятельны. Скажем так, чаще они бывают более образованными. И главное, они в меньшей степени зависят от общинного мышления. Они сами себе хозяева. Они – это вот та самая ненавистная для Владимира Ильича Ленина буржуазия. Он говорил именно так, с ударением на «а». Потому что буржуа – это житель города. От слова «ле бурж». Так вот, горожанин, он не склонен сбиваться в стадо. Именно поэтому, когда все идет неплохо, горожане на выборы не ходят. Их это устраивает, но и зачем нам в эту дурацкую игру играть? Вот когда начинается разочарование, вот тут-то города вдруг просыпаются, и начинаются очень серьезные неприятности для авторитариев, которые опираются на зависимый, не очень образованный, зато очень зависимые от коллективного, так скажем, мышления, вот общинного мышления, ну, грубо говоря, деревенский или сельский или хуторской электорат. Но его гораздо проще развести на страшилках, что придут, вашу землю отберут, приедут иммигранты, ваши угодья заселят. Войдете в Евросоюз, вашу картошку там никто не будет покупать, а вы пойдете по миру с умой, попрошайничать и так далее. Горожане на это покупаются реже и слабее. Это не значит, что они не покупаются. Все идет речь об относительных вещах. Так вот, Орбан таки достал венгерские города. Венгерские города проснулись. И поскольку Орбана не хватило ресурсов превратить электоральную процедуру в тот чисто ритуальный обряд, который ее превратил, например, Путин, то Венгрия городская, Венгрия в основном, опять же, в основном, товарища Орбана прокатила беспощадно и бесповоротно. Если бы явка была 60%, то те примерно 40-35% селян в этой явке составляли бы половину, потому что большая часть горожан или значительная часть горожан на выборы не идет. А селяне ходят, в частности, потому что сильно зависят от местной администрации. Это тоже элемент провинциальной политической культуры. Сильная зависимость от местного административного ресурса. Соответственно, чем меньше суммарная доля явки, при относительной высокой доле населения, горожан, тем меньше среди голосующих людей из города. Это классическая схема имени в России имени Лужкова, которая так называется «сушка явки». Чем меньше явка, тем меньше людей, которые критически настроены, если ситуация не кризисная. Вот им лень идти на выборы. Вот если кризисная, если их достало, тогда они пробуждаются, идут, и здесь получается катастрофа, потому что система с сушкой явки не работает. А тот же самый Лужков, он когда шли московские городские там, выборы, явка реальная была, процентов 27-30. Ты немножко, в основном, конечно, это не столичные, не центральные районы, а периферии, там всякого рода, Южное Бутово. Не в обиду будет сказано, потому что в Южном Бутове тоже разные люди живут, это понятно. Но речь идет об относительном преобладании того или другого типа электората. Ну так вот, большая часть городского электората, когда все более или менее прилично, на выборы не ходят, ходит значительная часть периферийного электората. И если там результат недостаточный, ну, для городской избирательной комиссии имени господина Горбунова вбросить там 200 тысяч голосов. И при небольшой явке этого достаточно, чтобы обеспечить победу «Единой России». Надеюсь, что я понятно объясняю. Так вот, господину Орбану не удалось усыпить города. Они пришли и его скинули, грубо говоря. И это очень важно. Очень важно, потому что вы упомянули эту историю, когда в последний раз мы говорили. Потому что я, например, вижу за этим окончание примерно 20-30-летней эпохи, когда города в значительной степени добились того, чего хотели, и городской избиратель лег на дно, на диван. Да не пойду я на ваши выборы, да зачем они нужны? Это российская версия городского избирателя. Ну, а европейско-американская... В общем, у нас другие дела. Все, в принципе, устраивает, чего ходить трясти этим самым избирателям, избирательным бюллетеням. Не пойду. Вот эти примерно 25 лет и вот такая реакция городского и вообще населения по всему миру, это не только касается России, Венгрии там, или еще чего-то, по всему миру привела к волне вот этого реванша провинции. Я об этом говорил и еще раз скажу. Вот вам Эрдоган, патриот, носитель религиозных ценностей, традиционных ценностей. Его электоральная база – провинция. Потому что в Стамбуле он уверенно проигрывает. И его электоральная стратегия – подсушить явку в городах и приподнять явку на селе. Проблема в том, что ресурсы села тоже не безграничны. Там людей меньше, чем в городах. Но они дисциплинированнее, они послушнее, они охотнее развешивают уши на всякого рода традиционалистскую риторику. Аналогичный случай у Владимира Владимировича Путина. Его электоральная база – провинция с послушным населением или лояльным местным административным ресурсом. Возьмите Чечню.
Ну да.
Неважно, как там люди думают, но 99% всегда Путину нарисовано. И в Дагестане, и в Татарстане, и в Башкортостане тоже, и в некоторых других электоральных султанатах. А зоны относительно независимого голосования спали, и пока еще тоже спят. То же самое с господином Орбаном, ну, с Орбаном, само собой, это явный пример. То же самое с, скажем, Польшей. Партия «Право и справедливость», консервативная, антиабортная, антиженско-правовая, бог знает какая еще, антиевропейская, за сильного лидера, она опирается исключительно на сельский электорат. Там на этих картах очень четко видно, как город, так и у ПИС провал. А, соответственно, у его оппозиции, у Туска, наоборот, рост. В Соединенных Штатах аналогичная штука. Так вот, начиная с Венгрии, продолжая Польшей, где не смогли на парламентских выборах консервативную повестку продвинуть. Остался Туск, ориентированный на Европу. Оказался Туск. То же самое с этим самым Модьяром. по-венгерски все-таки там через «о» произносится на первую букву гласное ударение. Так вот, Модер, он не бог весь какой демократ, он, конечно, тоже такой националист и все прочее, но он городской националист. Примерно как Джорджо Мелони в Италии. И поэтому он будет подстраиваться под настроение страны, своей страны. Так что мне, я думаю, что мы сейчас с вами имеем дело на перевале, не на переломе, а на таком довольно плавном перегибе, когда города, испугавшись то, что за время их сна натворили политики, в том числе в мировом уровне, проснутся и будут исправлять ситуацию. Это очень плохое предзнаменование для господина Трампа, у которого осенью выборы, и, соответственно, его республиканской партии. Это отдельная история. Но мне кажется, что это очень важно, потому что города – центр прогресса. Владимир Ильич Ленин, не к ночи будь помянут, тоже говорил о том, что города – это двигатели прогресса. При этом эту самую буржуазию он лютой ненавистью ненавидел и опирался на беднейшее, то есть самое провинциальное, крестьянство и на беднейшие там пролетарские массы. Опять же, не из центра города, а с периферии, которые только что приехали из села в город и городской культуры еще не прониклись. Это все очень серьезно, все очень долго. Но вот Венгрия дает просто блистательный пример того, что времена меняются в правильном направлении. А до этого они менялись в неправильном направлении. Но неизбежном, потому что всегда история так развивается. Рывок, некоторая реставрация, потом опять еще один рывок, опять реставрация и так далее. Вот эпоха реставрации консервативной, во всяком случае, в Венгрии, в Польше и, похоже, в Америке, близится к завершению.
Вы знаете, вы упомянули, разумеется, победителя Петра Мадьяра или Модьяра, как вы его назвали. И вот тут нужно, я хотел бы вас спросить, его личность. Харизматичный, молодой и, вот что характерно, ярко выраженный горожанин. Сложно представить его там, я не знаю, там в тракторе, за Сахой или где-то еще. Если бы вместо Мадьяра, предположим, был бы такой бы персонаж, ну, конкурент Орбана, возраста Орбана, вот, как Орбан выглядящий, наверняка, на ваш взгляд или на мой взгляд, горожане бы сильно бы так не пошли бы за человеком, который вот таким вот ярко выраженным персонажем жителя города не выглядел бы. Или это у него политическая программа была настолько интересной, что вот горожане встали, и, потому что они устали?
Ну, вы знаете как, ну, настоящий политик, он печенкой чувствует настроение избирателя. Это его... Тем они отличаются, так называемые политические животные. Ведь у Орбана были его ровесники, оппозиционеры, очень скучные.
Очень скучные. Вот я к тому, что, смотрите, человек, который, ну, сложно сравнить, но давайте предположим, Мадьяр и Навальный. Сколько Навальный набрал на выборах в Москве, когда он в мэры выбирал?
Если по-честному, 28,5%. Если официально, 27,5%. Один процентник у него украли. Ну, за счет периферии московской, кстати говоря.
28% – это был совершенно неслыханный результат для Навального, который там все топили и давили и так далее. И все использовали, так сказать, ресурс, который можно было использовать, чтобы Навальный не набрал такое количество. Орбан тоже имел все... как бы, как сказал бы Трамп, карты на руках, чтобы задавить, потому что были все эти видео, которые мы там публиковались про Мадьяра и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Мадьяр все это дело смог разгрести, развести и, соответственно, получить парламентское большинство. Вот те политики, которым около 40, допустим, в Венгрии мы сейчас имеем, ну, мы уже знаем, как его зовут, это его зовут фамилия Мадьяр или Модьяр. Вот подобные персонажи в других странах, они уже известны? Вы что-нибудь слышали о таких? Или это пока темный лес?
Да нет, да и вы слышали. Значит, я вам сейчас их быстренько перечислю.
Ну, давайте.
Но сначала я расскажу про Венгрию. Скучные, леводемократические, там, с социалистическими ценностями противники Орбана, которые их легко... разделывал. А у него большой талант такой, он популист, он очень неплохой специалист по произношению речей, у него красноречие, он четко, ясно, просто говорит, и говорит то, что от него хочет услышать его аудитория. Логика простая. У каждой сложной проблемы есть очень простое, очень понятное, очень популярное, неправильное решение. Вот на этом вся популистская логика и держится. Значит, проходит лет 10, в разных странах по-разному, для того, чтобы осознать, что решение было неправильным. И тогда те, кто голосовали за носители этой идеологии, они не то что говорят, мы были дураки, извините, мы передумали. Нет, они отваливаются. Но они остаются при своих представлениях, потому что мучительно больно признать, что ты был неправ. А на их место поднимаются новые люди, которые до этого были на дне. Или в стране. Им было не до этого. Они зарабатывали деньги, они там строили семью, они путешествовали, они спорили друг с другом о том, какой кофе лучше, на кокосовом молоке или еще на каком-то. Заняты были. И вдруг вот оказывается, что они чувствуют, что их права ущемлены. И приходят молодые. Это же нормально. Людей моего возраста, там, которым за 70, не надо подпускать к власти. То есть нет, в некоторых случаях подпускать надо, но они должны быть подконтрольны, они должны быть... Если они эффективны и справляются, почему нет? Политический опыт вовсе неплохая вещь. Там, Черчилль, например, вполне достойном возрасте ухитрялся управлять. Но сейчас так быстро все меняется. Мне кажется, что если человеку больше 60, ему уже трудновато следить за новыми переменами. Появляется запрос на других людей, свежих, молодых. Знаем ли мы их? Ваш вопрос.
Знаем ли мы их?
Товарищ Венс. Нравится он, не нравится. Вот сейчас на него ложится просто огромнейшая важность, функция. И очень тяжелый выбор. Потому что Трамп везде, где можно, обделался. Извините за грубое выражение. И где нельзя тоже. Он успел это сделать. И республиканская партия прекрасно понимает, что с вот такой нагрузкой на шее, как вот эта рыжая сопля, они выборы осенью не выиграют. Более того, они не только в палате могут эти выборы проиграть, но даже и в Сенате, потому что Трамп теряет там в месяц 2-3-4% рейтинга еще полгода до выборов, и за республиканцев голосовать никто не будет. Не будет голосовать достаточное количество для того, чтобы сохранить свои позиции в парламенте. Соответственно, вопрос. Решатся республиканцы избавиться от дедушки? Просто из соображений партийной безопасности. Потому что они поставили на Трампа. Трамп оказался неэффективным менеджером, потому что он теряет... Его сторонники будут волком выть, говорить о том, что он все прав, что это было необходимо делать на здоровье. Это их право. Значит, они воют, трава колышется, Трамп теряет рейтинг. А рационально мыслящие сотрудники, члены республиканской партии понимают, что от этого ожерелья надо избавляться. Оно слишком тяжелое, оно тянет ко дну. А как избавляться? Если это 25-я поправка, в связи с ярко выраженной неспособностью исполнять функции президента, то на его место выходит молодой, нового поколения, господин Венс, которому как раз те самые 45-50 лет. И тут вопрос, решится он или не решится, потому что очень тяжело. Если он решится, а Трамп еще сохранит силу, то он перед смертью ему голову откусит. Если он не решится, то он вместе с республиканской партией идет на дно на осенних выборах. И вот в ближайшие несколько месяцев мы как раз вот эту картинку и увидим. А что касается Трампа, это конечно, американские дела американцев, но ведь он тоже... Это же голос торжествующей провинции. 150 там разного рода социологических служб производили 150 разного рода анализов того, кто и где за Трампа голосовал. В большинстве случаев это мужчины, белые, без высшего образования, так называемые синие воротнички, которые пугаются вот этой самой новизны. Они в нее не вписываются. И тут приходит Трамп, который предлагает им простое, понятное, популярное, неправильное решение. А еще тут достал всех господин как его, Байден, да, Бидон, наши патриоты его называли. Но он тоже старенький, он тормоз. И получается так, что, значит, Байден томителен, как запор, а ему на смену приходит Трамп, стремительный, как понос. И то, как бы для Америки не самый лучший вариант. Соответственно, следующий будет, ну, конечно, не старик из демократов, и не старик из республиканцев, а кто-то молодой, о которых вы сказать изволили. Ну вот на поверхности Венс, а рядом с ним вот этот самый представитель латиноамериканской молодой поросли, господин Рубио, который тоже, наверное, имеет в виду заменить Трампа. Так что вот эти два молодых волка, старого дряхлого дедушку, аккуратненько, чтобы не попасть в капкан раньше времени, будут поджирать, мне кажется, и мы этот процесс будем наблюдать в течение ближайших нескольких месяцев. Это довольно... Вот Америка, к счастью для нее, быстрая страна. Вот Россия 25 лет не может понять, что ее привели в тупик. Америка, благодаря тому, что есть свободная пресса, есть свободный парламент, есть свободные суды независимые, смогла осознать этот тупик. Ну, я опять же говорю, не вся, конечно. Не вся, но в значительной степени смогла осознать этот тупик, ну, буквально за год, за полтора. Вот осенью будут выборы, посмотрим. А так, ну что, ну, видно же, что Трамп проигрывает со свистом, что бы он там про себя ни говорил. Так же, между прочим, как видно, что и Путин проигрывает. Но просто Америка это четко артикулирует, и поэтому она быстрее этот тормоз с себя снимет. А Россия артикулировать не позволено. У нее лишена, она лишена телеграмма, она лишена независимого суда, она лишена независимой прессы. Уж я не говорю про парламент. Поэтому Путин может компостировать мозги своим сторонникам 25 лет. Ну, раньше или позже все равно будет народом и элитами понято, что вот приехали, да, что с этим товарищем надо что-то делать. Но опять же, если начнет что-то делать, башку оторвут. Поэтому надо еще подождать, пока он созреет, чтобы упасть. Ну, вот, так, вот такие примерно соображения. То есть молодежь-то, ну, конечно, нормально, она должна прийти, она должна нас, людей нашего поколения отодвинуть в сторонку. А как еще?
Вот если бы нас сейчас слушал бы Конрад Аденауэр, он бы с вами не согласился, потому что он сказал, что 70 лет – это время расцвета любого политика.
Вот не любого, и не в любое время. Понимаете, да, у 70-летних большой опыт. И этого, это дорого стоит. Но... Так быстро меняются времена, что и так быстро приходится менять решение, что мне-то кажется, что Трамп ведь, в общем, он был смышленый дядька-то. Такие деньги просто так на пустом месте не делаются.
Нет, умел дважды быть. Стать президентом Соединенных Штатов, это нужно иметь...
Нужно что-то иметь, нужно, да. Что-то и в голове, и в штанах тоже, да. Как говорят еврейские мамы, да. У этого человека есть яйца. Ну и мозги, наверное, тоже есть. Но со старостью-то и то скукоживает. Понимаете? Значит, одно... Поэтому Эйзенхауэр в своей правде.
Аденауэр. Мы... Конрад Аденауэр.
Извините. Конечно. Конрад – это да, это германский. Но Эйзенхауэр тоже был не молоденький. Да. А Черчилль, который я упоминал. Просто и эпоха уже немножко другая. Вот они, лидеры, должны быть мобильны. Как и в бизнесе. Ведь, ну, человек... За 70, ну вот, например, тот же самый Гейтс, да, он занимается благотворительностью, он уходит на пенсию, он очень яркий, очень талантливый, но он уже не должен принимать решения, он должен коллекционировать бабочек или там изучать жучков-паучков, или университеты создавать, ну вот что-то вот такое. То есть... Первую половину жизни он зарабатывал деньги, вторую половину деньги. И вторую половину жизни он эти деньги тратит на какие-то блага. Как, например, тот самый Сорос, с которым так упорно боролся господин Орбан. Кстати говоря, он был на 20 лет моложе и остается на 20 лет моложе, а может, на больше даже, чем Сорос. Просто время Сороса вышло, он вышел из моды, стал раздражать и так далее и тому подобное. Пришли другие. Ну, а сейчас происходит очередная смена. Мне кажется, это достаточно... Это хорошо, это правильно.
А вот если взглянуть уже со стороны, смотря вот на всю эту ситуацию в прошедшем времени, как вы считаете, какие ошибки, допустим, три самых важных больших ошибки совершил Орбан, столкнувшись вот с таким результатом на выборах? Что он сделал не так?
Чтобы он... Нет, когда он столкнулся, он еще никаких ошибок не сделал.
Нет,
он
вот, сделал, вот которые эти привели вот, его как, к тому, какие что... Какие ошибки столкнул. Привели к тому, что мы имеем то, что имеем? И Венгрия имеет то, что имеет.
Ну, если говорить цинично, то его ошибка заключается в том, что он не зарубил на корню электоральную систему. Угу. Но это было сопряжено с большим количеством издержек. Путин-то зарубил, да. Поставил его сам, ну и так далее. А перед этим он поставил уже давно всеми забытого господина Чурова, который прямо фальсифицировал результаты и прямо награждал за успешно достигнутые цифры очевидных фальсификаторов. Ни во времена Вишнякова, ни во времена Иванченко, ни во времена Рябова такого наглого, откровенного уважения и преклонения перед фальсификацией не было. Она была, но на порядок меньше ее было. Она была загнана в каких-то там углах, тех же самых электоральных султанатах, ее стеснялись. А вот теперь ей гордятся. Это демонстрация преданности, патриотизма, чего угодно еще. Так вот, Орбану надо было уничтожать избирательную систему. Тогда бы он превратился вполне в какого-то такого азиатского султана. Венгрия, по-видимому, ему этого сделать не дала. Вот некоторые базовые вещи... Она не сдала. Так же, как Соединенные Штаты не сдали некоторые базовые вещи Трампу. И в результате Трамп проиграет. А Россия сдала. Значит, ошибка вот с тем, что выборы. Вторая. Он все-таки продался Путину. Вот он все время говорил там про суверенитет, про независимость, неготовность подчиняться брюссельской бюрократии, про то, что венгерский народ, он сам себе голова. И тут же писал всякие тексты про то, что я мышка, и мой суверенитет мышиный при медведе, ну, или при льве по имени Владимир Владимирович Путин. Когда все это всплывает, это у его же избирателя консервативного вызывает некоторое раздражение. Извините за выражение, когнитивный диссонанс. Они-то думали, что Орбан, он ого-го, а он мышка при Путине. Третье. Он, опять же, не смог заткнуть прессу. В результате в 24-м году прошел незамеченный для нас с вами, но важный для Венгрии, этот педофилический скандал. Там детский дом, в детском доме директор по мальчикам специализируется. Значит, мало того, что специализируется, он еще их мучает. Значит, мальчики, которые оттуда вышли, выросли, подняли скандал. Бывший заместитель этого директора начал давить на тех, которые остались под его контролем, чтобы они сняли свои заявления, то есть покрывал педофила. Министр министр юстиции Юдит, бог знает, как ее по фамилии, не помню, это дело все санкционировало. В результате пресса об этом рассказала.
И вот это министр юстиции, бывшая жена господина Мадьяра. Собственно, из этого скандала Мадьяр и появился на свет как политик, потому что он сказал: «Я это больше терпеть не могу». Тогда он был еще в одной партии с Орбаном, что характерно. Вышел оттуда, развелся, сказал: больше такого на моей истории, по крайней мере, не повторится. Я буду заниматься политикой самостоятельно. Нашел партию, возглавил ее, и вот теперь у нас...
Точно. Значит, девушку звали Юдит Варга. Знаменитая венгерская фамилия. В Москве есть улица Варги, который был директором Института международных отношений во времена товарища Сталина и чуть-чуть по этому поводу не залетел в 1947 году. Но это отдельная история. Так вот, значит, все это выползло. И тот самый провинциальный, консервативный, ненавидящий там всякие гендерные проблемы, электорат господина Орбана испытал... Опять же, когнитивный диссонанс. Потому что вот вам есть Орбан. Отличный семьянин. Пятеро детей. Правоверный христианин. Все. Мечта наивного хуторского избирателя. И вот вам рядом с ним министр юстиции, который покрывает педофила, который, в свою очередь, покрывает целую команду людей, связанных с этой самой педофилией. Для нас как бы, ну, в общем, ерунда. У нас же говорят, вот этот коллективный Эпштейн, там, Запад разложившийся. Счастье путинского электората заключается в том, что он ни черта не знает. Так же, как вот в Венгрии электорат об этом узнал. А вот про эти педофилические клубы нынешней элиты путинской, которые, безусловно, существуют, об этом счастливый путинский избиратель не знает пока. Потом узнает, конечно, но вот он думает, что Запад такой разложившийся, вот там все эти, этот гендер, а мы вот такие все православные, духовные и прочее. Это просто от незнания. Это просто от того, что они изолированы. Вот вам, пожалуйста, три структурных изъяна Орбана, которые в конце концов и привели к его поражению. Но это как бы внешние причины. А внутреннее самое главное, что он экономику просадил.
Ну да.
Он же, на самом деле, затормозил рост городов. Ну и города почувствовали, наконец, 16 лет они к этому шли, последние 2-3 года они чувствовали, что жизнь становится хуже. А поскольку это Европа, они же довольно открытые, они понимают, что в соседних странах, в Венгрии, Австро-Венгрия, ведь была же Австро-Венгрия,
да.
Единое государство. Поэтому любой венгр смотрит с ревностью, с недовольством, с завистью, с разными чувствами на соседнюю Австрию. Так вот исторически. И он видит, что в Австрии получше, чем в Венгрии. А чем мы-то хуже? И тут начинает понимать человек, что... Ну, не человек, а общество. Что Трамп, простите, пожалуйста, Орбан – это тормозок на шее. Значит, надо его снимать. Ну вот, происходит эта самая смена, и это главная проблема в том, что Орбан, если бы он ушел после первых двух сроков, он бы остался очень ярким, очень эффективным, очень популярным, известным лидером. Но ему надо было уйти, а он не смог. То же самое про Путина можно было.
Вот я хотел то же самое сказать, потому что я много раз это слышал про Путина, те же самые речи. Уйди Путин после первых двух сроков, он остался бы лидером, там, самым одним из самых почитаемых и уважаемых, успешных политиков России. Но что-то не позволило ему, значит, нажать на тормоз, и вот мы сейчас имеем то, что имеем. По поводу... Смотрите, я еще дальше, в завершение, наверное, уже... По поводу молодых политиков, вы упомянули Джей Ди Венса, а Джей Ди Венс же, понимаете, в чем дело? Смотрите, на последнюю неделю этот господин, да, за неделю примерно, он уже два раза засветился в, мягко говоря, не очень удачных проектах. Во-первых, он провалил переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Исламабаде, просто развел руками, сказал, у нас ничего не вышло. Вот. И, соответственно, перед выборами в Венгрии приехал в Венгрию, где выступал, звонил Трампу по телефону, Трамп ему перезванивал и так далее, и так далее. То есть он поддержал человека, который, ну, если бы там была разница в 5%, предположим, то да, можно было бы сказать, что Джей Ди немножечко не рассчитал, но Соединенные Штаты в виде вице-президента должны, наверное, были иметь какие-то данные, скажем так, о том, что думают избиратели Венгрии. Он приехал и поддерживал совершенно откровенного, как выяснилось, лузера. И вот с этими двумя провалами, Иран, Соединенные Штаты и Венгрия, он возвращается сейчас, ну, он уже вернулся, разумеется, в Соединенные Штаты, где как раз вот эти вот консерваторы, глядя на него, тоже могут испытывать, как вы сказали, когнитивный диссонанс, мол, как же так? Молодой, яркий, перспективный, казалось бы, да, человек, что ему не поручи, он все проваливает. Он поехал в Исламабад, ничего не вышло. Он приехал в Венгрию, вообще ничего не вышло. Чем он думал? Подумают наверняка, когда будут промежуточные выборы, представители республиканской партии, и, может быть, ему скажут: Джей Ди, ты, по-моему, занимаешь не свое место.
Денис, очень, очень все правильно, но только когда мы анализируем ситуацию, мы же ее анализируем с помощью своих мозгов, да, и экстраполируем свой образ мысли на образ мысли избирателей. А он очень часто другой. Вот там есть люди точно, которые мыслят так же, как вы. Товарищ облажался, товарищ не смог. Но, как правило, это люди, не принадлежащие к республиканской партии. Как правило, они или не голосуют, или голосуют за демократов. А республиканская ментальность, особенно такого глубинного республиканского электората,
ржавый она, пояс, так называемый, да, вот этот вот?
Ну, не только там. Там ну, ржавый пояс – это на севере. Откуда родом Джей Ди Венс. И, кстати говоря, это для тамошних избирателей это важно, потому что он свой. Вот земляк. Для такого нью-йоркского избирателя это не важно, земляк, не земляк, а вот для ржавого пояса – да. А для сторонников республиканской партии где-то южнее, там, в фермерских районах, там, Айова, какая-нибудь, Канзас, другие черты близки. Но важно, что он мыслит, этот избиратель, немножко не так, как мы с вами. И это надо понимать, что люди устроены по-другому. Так вот, вы правы, да, облажался в двух местах и всерьез. И это серьезный удар по картинке мэра того же самого Венса. Он действительно, как положено человеку из мага, думал, что Америка впереди всего света. По всем направлениям. И вот что он такой великий, приедет. Он же приезжал в Европе читать лекции про демократию, о том, что она там ограничивает права и так далее, и так далее. И, видимо, он в это сам верил. И он, по-видимому, был настолько самонадеян, что решил, что приедет в Венгрию, приобнимет за плечико господина Орбана, и венгры увидят свет в окне и проголосуют за Орбана. А у венгров это вызвало, наоборот, как мне кажется, во всяком случае, значительной части, раздражение, что приехал какой-то молоденький, самонадеянный дядечка из Соединенных Штатов и начал нас учить тут жизни. То есть он выступил контрпродуктивно. Но он же молодой, и ему этот пинок может пойти на пользу, если у него есть мозги. Он переоценит себя. А может и не пойти, мы не знаем. Мы не знаем, как сыграет свою партию Марко Рубио, который тоже хочет быть президентом. Политики, они все так устроены. Марко Рубио очень рассчитывает на полтора хода дальше, чем Венс, потому что он не стал ввязываться в эту историю. За ним успешная история с Венесуэлой. За ним, по-видимому, успешная история с Кубой. Он ведь вообще латинос, условно говоря, по корням. Да? И вот он там с войной в Иране он никаким образом вроде бы не связан, несмотря на то, что занимается внешней политикой. Это тоже ведь надо уметь.
И, да, он был прямо публично против всей этой операции в Персидском заливе. Согласно некоторым изданиям, средства массовой информации, которые сообщали, что Рубио был категорически против, и визит Нетаньяху его совершенно ни в чем не убедил. Он сказал, это все нельзя начинать. Но никто его, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, не послушал.
По секрету скажу, что Венс тоже был против этой операции.
Они и сейчас против.
Да, но сказать прямо, это значит подорвать позиции дядюшки Денни. Значит, получишь по шапке или вылетишь из вице-президента. Денни, он такой, принимает быстро решение. Поэтому эту партию выиграл Рубио, он дистанцировался, а Венс дистанцироваться не смог. То же самое и с Венгрией. Поэтому сейчас вопрос в том, как быстро эти имиджевые прорехи будут зализаны. Если республиканский истеблишмент решит, что понятно, что Трампа надо сливать. Вот это они все понимают, не скажут, наверное, я, но уже понимают. Значит, надо на какого-то другого человека ставить. Кто-то будет ставить на Венса. И тогда сделают все, чтобы общественное мнение, особенно сторонники республиканской партии, забыли поскорее про этот афронт в Венгрии, про этот афронт в
Исламабаде.
Исламабаде, да. А сторонники Рубио, команда Рубио, будет, наоборот, эту тему понемножку раскачивать и говорить наоборот, что в стороне-то был Рубио, который заранее, потому что он умный, потому что он предвидел и так далее. Вот эта борьба и будет сейчас в Соединенных Штатах разогреваться. Но ведь есть еще и демократы, которым не нравится ни тот, ни другой. И у них К сожалению, у них нет ярких таких молодых личностей. Камала Харрис, ну, она уже один раз проиграла, и не видно так, чтобы она приобрела какой-то серьезный политический опыт, хотя бог знает, не знаю. Но все равно, в любом случае, это будет человек другого поколения, правда ведь? Так что за Соединенные Штаты не надо переживать.
Вы так говорите, правда ведь? Как будто бы мы уже знаем, что там так на самом деле и будет, а кто знает как. Но тут надо еще уточнить, и очень важный момент, нюанс вернее. Джей Ди Венс в этой вот предвыборной гонке, ну, промежуточных выборов, он является начальником избирательного штаба всех, собственно, республиканцев и имеет доступ ко всем ко всему финансированию, ко всем...
Как а бы... вот если он проиграет, да еще со свистом.
Нет, видите, в чем дело? Он может... у него в руках, как сказал бы Трамп, все карты и все деньги. То есть все спонсорские перечисления он может понимать, куда ему переводить, куда ему, значит, где-то добавить, где-то убрать, где-то, значит, немножечко притушить, где-то немножечко подбросить. И вот Джей Ди, казалось бы, да, должен, наверное, воспользоваться таким ресурсом административным, чтобы немножечко себе где-то подстелить заранее. Но мы еще не знаем, что будет впереди, потому что через два дня, я так полагаю, сегодня у нас среда, может быть, даже завтра, скорее всего, очередные переговоры, опять же, в Исламабаде, если ничего не путаю, планируется, и туда тоже эта тройка снова летит. Кто знает, чем все это закончится, потому что.
Ну,
но
да,
если он опять выйдет и разведет руками, если Трамп начнет писать в своем социальном трусе опять, значит, да вот, как так, ну, как обычно пишет Трамп, сколько еще Джей Ди, какой у него вообще ресурс, этот самый кредит доверия у господ республиканцев?
Ну, дело-то все в том, да, кредит доверия благодаря Трампу тает довольно быстро.
Прямо на глазах.
Да, прямо на глазах. А, значит, у Джей Ди пока никакого кредита нет. Он не является самостоятельным политиком. Это все понимают. Он как бы растет. Он подмастерье при Трампе. Но волею судеб, если Трамп будет убран в ближайшие там полгода, год, неважно. Я думаю, до конца срока он не досидит, потому что эволюция его высказываний делает все более такой откровенный и нерадостный, даже для его сторонников. Ну, дедушка не рубит, мягко говоря. Ну,
дедушка не рубио.
Не рубио, да. Дедушка нуждается в медицинской помощи, честно сказать, без всяких особенных претензий. И это с каждым месяцем будет все очевидно. Так вот, так или иначе, респам придется выбирать. И выбирать у них-то выбор как раз ограничен двумя этими персонами. Посмотрим. Значит, вы спрашиваете про административный ресурс при выборах. В Штатах он ограничен. Потому что, ну да, есть деньги. Но он же не может эти деньги перевести в избирательные комиссии с тем, чтобы они считали как надо. Он должен делать сложную работу, значит, покупать журналистов, покупать каких-то блогеров, еще чего-то, распределять эти ресурсы, причем в очень ограниченных рамках. За этим очень внимательно следят разного рода сволочные люди, которые только и хотят его за руку поймать. Мы же помним, как президент Трамп звонил Джорджу и требовал найти 11 тысяч голосов в свою пользу. Вот найди мне 11... Кто-то ему говорит, ну как, пересчитали, Ваше Величество? Извините, вот не получается. А Трамп этого не готов слышать. Так вот, у Венса такого... Он не настолько безумен. Он такого не сможет. Поэтому его этот ресурс, он значим, но им надо крайне аккуратно и крайне эффективно для себя распорядиться. А ведь ему будут мешать свои, команда Рубио, и будут мешать им обоим.
Чужие. Ну, в общем-то, демократы будут им прямо вставлять все палки в колеса.
Вот в этом-то и есть смысл демократической политики. Так что это будет очень интересно. Это будет захватывающее зрелище, мы за этим будем следить. Но пока говорить... Мне кажется, у Венса не так уж много потенциала. Но есть. Как он им воспользуется, ну посмотрим, насколько он сообразительный и шустрый парень.
Ну, книги написать, писать он уже научился, а фильмы снимать по книгам.
Да, он хорошо пишет, и он умеет хорошо формулировать в Америке. Вот в Европе, как мы убедились, он любви большой не вызывает. Так что посмотрим. Это же очень интересно, но самое-то главное, что это очень опасно. Вот в чем весь этот ужас, ведь это же тысячи человеческих жизней, это глобальная экономика, это цены на нефть. От одной глупой идеи или поступка могут последовать такие результаты, что мало никому не покажется, вплоть до самых катастрофических. Но пока вот идет, мне кажется, этап прозрения, извините, опять же, когнитивного диссонанса, когда вдруг все понимают, что те сказки, в которые вы верили еще недавно, они вдруг перестают работать.
Вы знаете, да. Вот мы, наверное, сейчас уже... Я просто хочу уточнить. Когда мы это все выложим, к этому видео всегда пишут много комментариев. И вот представители республиканцев, особенно если речь заходит о том, что дедушка уже не, как бы не торт, да, так сказать, и пора ему на, так сказать, на пенсию раньше срока, там просто такой шквал республиканского негодования, поэтому... В комментариях нам наверняка напишут, что вы ничего не понимаете, что у Трампа есть план, он его придерживается, просто никто об этом не знает. А Дональд Фредович, собственно, он человек номер один во всем мире, и все, что с он не брался, все, соответственно, оборачивается успехом, покрытым толстым-толстым слоем золота. Вот примерно так.
Ну, правильно, но ведь давно ли люди такого же склада мышления говорили, что у Путина есть свой хитрый план. Он его успешно реализует. Ну, вот мы сейчас видим, как его успешно реализовали. У Трампа тоже есть свой хитрый план. Все нормально, товарищи. Поддерживайте его. Вы можете... А у нас такая уже шкура толщиной в три пальца, как у носорога. Так что к хейту мы люди приучены. Понятное дело. Но я же не изображаю из себя того, кто знает все. Я высказываю свою точку зрения, которая кому-то не нравится. Но он тоже ведь не знает всего. А как оно сложится, мы посмотрим в ближайшем будущем.
Дмитрий Борисович, очень было интересно. Столько еще у нас новостей, которые мы прям не затронули, а их много. Но до воскресенья мы, наверное, тогда подвесим интригу. Там будет что еще обсудить. Это был политолог Дмитрий Борисович Орешкин. Большое вам спасибо за то, что уделяете нам столько времени. Будем следить за развитием событий. Большое вам спасибо за то,
что... Спасибо, что приглашаете. Счастливо всем.
Всего хорошего. До свидания.